Мир Божий вам, братья и сестры. Откройте Евангелие Марка, 2 глава. Мы будем дальше читать вместе. 2 глава Евангелия Марка с 23 стиха и до конца. «И случилось ему, то есть Христу, в субботу проходить с засеянными полями, и ученики его дорогой начали срывать колосья. И фарисеи сказали им: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им: неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывший с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы, предложения, которых не должно было есть никому, кроме священнику, и дал и бывший с ним, и сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Аминь. Помолимся Ему. Владыко Божий, благодарим Тебя за сегодняшний вечерний час, данный нам по милости Твоей. Благодарим Тебя, Господи, за Твои чудные влечения, благодаря которым мы сегодня находимся здесь, ибо Ты влечешь нас в общение с самим собой, а также друг с другом. Хвала Тебе, слава Тебе за это. Господи, памятуя свое несовершенство, а также, Господи, свою немощь, я прошу Тебя, чтобы Ты сделал нас способными сегодня принять это слово, слово живое, принять его в сердца наши, для обогащения нашей веры, а также чтобы Ты помог нам уразуметь это слово, ибо Ты желаешь, чтобы мы не только слушали, но чтобы мы и разумели Твои слова, которые Ты говоришь нам. Благослови находящихся всех здесь нас. Благослови также и тех, кто, может, еще в пути находится. Даруй полное благополучие прибыть в дом Твой. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, текст Священного Писания, который мы прочитали, евангелист Марк, очень сжатой форме, он дальше подчеркивает, что пребывание Господа Иисуса Христа, а также Его действия, поступки и Его учения, они вызывали раздражение у тех людей, которые не были с ним согласны. Так вот, заметьте, что какая самая характерная и известная черта людей нечестивых или нечестных? Люди нечестные и нечестивые люди, они никогда не могут говорить вам прямо что-то в глаза. Они всегда могут говорить только поза глазами. Почему так? Почему Христос мог говорить в глаза? Почему пророки могли говорить в глаза? Апостолы могли прямо говорить в глаза? А почему эти люди? Даже если они что-то говорили в глаза, то они всегда говорили с возмущением, с таким, с нервозностью. Потому что мотивы, по которым говорят люди нечестные или нечестивые, они такие же нечестивые, как и сами эти люди. Вот в чем причина. Их действия, их поступки, их желания такие же нечестивые, как и они сами. То есть эти люди нечестивые, у них никогда нет желания, чтобы помочь вам освободиться от каких-то вредных привычек, чтобы наставить вас на путь истины абсолютно, нету, у них нету желания, чтобы, скажем, исправить вас, сделать вас лучше чем-то, наставить вас. Вот оно что. Эти люди, они движимы ненавистью. Вот что они видят. Они движимы недовольством, они движимы осуждениями, они движимы ропотом, вот оно что. Более того, они движимы превосходством над вами. Так вот, их желание, когда они что-то говорят, их желание унизить вас и поставить вас на свое место, чтобы вы знали, кто вы и кто они. А теперь сравните мотивы Священного Писания, сравните самые серьезные обличения, которые нам наносит Священное Писание. Самое сравнение, посмотрите. Ну, например, читайте Слово Божие. Второе послание Тимофея, 3 глава, посмотрите. Итак, все Писание богодухновенно, 16 стих, и полезно для научения, для обличения. Смотрите, вот, вы видите, мотивы, когда говорят пророки, апостолы, когда Господь говорит через Слово, да и проповедь наша. Для чего? Они полезны для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И мотив, смотрите, 17 стих. Какой мотив? «Да будет совершен Божий человек». Вы улавливаете разницу между тем, что делают нечестивые люди, когда они что-то говорят, и между тем, когда говорит Господь? Совершенно разные мотивы. Вот оно что. Так вот, даже страдания, которые наносит нам Господь, даже наказания, которые Господь, над которыми Он наказывает нас, и то, смотрите, 11 глава Римлянам, что говорит здесь, то есть не Римлянам, 11 глава послания апостола Павла к евреям, вот что говорит здесь, смотрите, были побиваемы камнями, перепилены, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотьях, кожих кожах, терпя недостатки. Вот оно, скорби, переживания. Тех, которые весь мир недостоин их. 12 глава, посмотрите, здесь же следующее, 5-8 стих. Вот, здесь говорится вот что. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Вот оно что. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами». Оказывается, мотивы даже наказания Господнего совершенно другие. Это наши взаимоотношения с сыновьи, вот оно что. Так вот, просто замечательные. То есть, эти наказания идут во благо, обличения идут во благо нам. Итак, давайте вернемся к прочитанному тексту. Разногласия о субботе, разногласия накаляются, возрастают, заметьте, они начались совсем маленького. Итак, первое, на что обращаю внимание, нарушение субботы учениками Господа Иисуса Христа. Что они делали? Евангелист Марк пишет очень кратко, случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики дорогой начали срывать колосья. Но когда вы будете читать Евангелие Луки, 6 глава, Лука описывает более подробно. И Лука пишет, смотрите, 6 глава, 1 стих, В субботу первую по втором дне Пасхи случилось ему проходить за сеями полями, и ученики его срывали колосья, ели, растирая руками. Вот что делали они. То есть они это делали не ради развлечения. Нет. Они принимали это в пищу. И Господь хочет нам показать, какой скудный завтрак имели ученики Господа нашего Иисуса Христа. Следование за Господом иногда в действительности эти люди терпели и голод, и холод, и недостатки. Я читал только что 11 главу послания евреям. Терпя недостатки, терпя бедствия. Вот оно что. Так вот, дорогие мои, какой скудный завтрак имели ученики Иисуса Христа. Благодаря тому, что они шли засеянными полями, они срывали колосья, растирали и принимали это в пищу. Поэтому, когда мы перенесемся на сегодняшний день, то вопрос, что знает сегодняшнее сытое христианство о скудости в еде? Что нам известно сегодня? Абсолютно ничего. Так вот, дорогие мои, далеко не все люди во времена Иисуса Христа заботились о Христе и заботились об учениках. Посмотрите, сколько вы случаев найдете в Евангелии, которые бы рассказывали, говорили нам о том, что вот Христос имел вот много тех, которые приглашали Христа в дом, которые бы угощали Иисуса Христа, кормили Его, поили. Ну, например, возьмите, Матфей устроил пир по случаю своего обращения. Марфа, Мария заботились. Мы дважды читаем, что в ее доме они принимали Христа и учеников. Кого вы еще найдете? Закхей принял Христа и учеников для того, чтобы накормить. Правда, вы, может, найдете еще одну личность. Помните, один человек пригласил Христа, чтобы он вкусил с ним хлеба. Там сказано только одного Христа. А какова цель, мотивы, какие были у этого Симона, фарисея? Он в действительности хотел угостить его, хотел накормить. У него совершенно были другие мотивы, такие же нечестивые, как и он сам. Помните, он посмотрел и сказал, о, если бы он был пророк, он знал бы, какая женщина прикасается к нему. То есть у него совершенно другие мотивы были. Поэтому у него разочарование, когда он посмотрел, что эта женщина, грешница, к нему прикасается, плачет, вытирает ему ноги волосами своими. Конечно, у него разочарование. Он даже, оказывается, не пророк. Итак, единственная причина поступки учеников – почему они срывали колосья, растирали? Они были голодны. Они утоляли свой голод. Вот она причина. Они настолько были поглощены Господом Иисусом Христом, что у них даже не было времени для того, чтобы позаботиться о пище. Им некогда было подумать, чтобы заготовить эту пищу, хотя им не всегда было и за что ее приобрести. Почему они оставили свои работы, они оставили свой бизнес, они последовали за Христом? Иногда они просто забывали. И мы читаем об этом в Евангелии Матфея, 16 главе написано, они забыли в других местах. Помните, когда он пришел и сел у колодца Самарянского, а ученики пошли, чтобы купить пищу, купить хлебов, потому что они не захватили с собой. Вот оно что. Так вот, теперь посмотрите следующее. Какова реакция фарисеев на то, что сделали ученики? Да. Итак, первое, что мы с вами пришли к какому убеждению? Что то, что делали ученики, это было вынужденным для них. Почему? Им нужно было хоть как утолить свой голод. Теперь реакция. Вы знаете, меня просто поражает вот эти поступки законников, этих вот религиозников. Настолько их сердца ожесточенные, настолько их сердца очерствелые. То есть эти люди, которые пребывают во грехе, которые считают себя праведными, которые не нуждаются в покаянии, не нуждаются в спасении, потому что они считают себя выше других людей. Посмотрите, насколько они совершенно не понимают состояние настоящих последователей Иисуса Христа. Они не понимают учеников Господа Иисуса Христа. Они не понимают того, что они могут быть голодные. Они понимают того, что этих людей, может быть, никто не покормил. Вот почему они все время критикуют, вот почему они все время недовольны, потому что для них непонятно состояние и пребывание, в котором пребывают истинные дети Божьи по отношению к Господу. Вот оно что. Им совершенно непонятно, как это молодые, здоровые мужчины, и они оставили все, оставили свой бизнес, они оставили семьи, все, и они последовали за Христом. И потому они и их семьи всегда находились в нужде. Сам Христос, когда-то один человек сказал: «Господи, я пойду за Тобой, куда Ты не повелишь». Сам Христос сказал: «Куда Ты пойдешь? Мне некуда к Тебе пригласить. Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Вот что, дорогие мои, нам Писание говорит. К сожалению, этот фарисейский вирус сегодня поразил множество христиан. Они начинают говорить и действовать совершенно не зная истины. Сколько людей сегодня, называющих себя христианами, которые являются членами церкви, они рассуждают о многих вещах со знанием дела, на самом деле абсолютно не зная этого дела. Абсолютно далеки от истинности. То есть они действуют, они говорят, они распространяют самые различные слухи и сплетни, абсолютно не зная истины. Они готовы голову посносить друг другу. Помните, когда-то в Израиле произошел такой случай. Когда Иисус Навин ввел Израиля в землю обетованную, помните, они там завладели, еще были многие, которые нужно земли завоевывать. И вот он говорит этим 2,5 колена, колено Манасина, колено Гадова. Вот. И он говорит: вы теперь можете вернуться назад, туда, где вы ходили, за Иордан. Им там понравились эти пастбища, и они там оставили свои семьи, оставили в стада свои и все. И вы помните, что первое, что они сделали, когда они вернулись туда? Они построили копию жертвенника. И вот когда Израиль тут узнал эти 9,5 колен, когда они узнали, смотрите, там написано, читайте, 22 глава книга Иисуса Навина. Вы увидите там 10-12 стих. Прочитайте, они собрались, весь Израиль, и уже все, они идут проучить этих вот 2,5 колена. Но потом у кого-то была умная голова, и они решили вначале узнать, а для чего они это сделали. И когда они узнали, оказывается, тут нечего туда идти, и нечего их наказывать. Это не был жертвенник для поклонения. Они его построили для одной цели, чтобы потомки видели, что есть настоящий жертвенник, и они шли туда, где скиния, и там приносили жертвы, чтобы они не забывали здесь. И тогда они успокоились. А смотрите, смотрите, в самом начале, когда они это услышали, они уже как будто бы они все знают, все, они собрал, весь Израиль собрался, все, мы идем их проучить. И проучили однажды, чуть не истребили колено Вениаминова, помните? Осталось сколько их? 600 мужчин из всего колена. Всех остальных истребили. Потом они за голову взяли все и остановили. Что ж мы сделали? Читайте, это книга Судей, 20 глава. Вы увидите. И потом им пришлось срочно восстанавливать это колено. Вот что делается. Так вот, дорогие мои, Иисус Христос дома Симона Фарисея. Тогда пришла женщина. Ее никто не приглашал туда. Она пришла, и она упала. И она слезами обливает ноги Иисуса Христа, волосами своими вытирает. Что происходит в душе этого несчастного человека, этой несчастной женщины? У нее это внутренняя борьба, дорогие мои. Этот Симон Фарисей, который смотрел и наблюдал за этой картиной, что этот человек знал о сокрушении грешного сердца, когда человек встречается с Господом, когда у него происходит этот внутренний переворот, когда он осуждает все свои действия, всю свою жизнь, когда перед ней в действительности открывается вот эта погибель, и она видит, что спасение только вот-вот в нем спасение. Она хватается за ноги этого учителя в глубоком сокрушении, в глубоком смирении. Она ей абсолютно, она не реагирует, что думает этот святоша, этот праведный, не нуждающийся в Иисусе Христе. Для него это чуждо, ему это непонятно. Поэтому сегодня многие так называемые христиане, они не понимают, каяться, а в чем каяться? А зачем каяться, они говорят? Почему? Потому что им непонятен вот этот дух сокрушенный, дух смиренный, когда в действительности человек, видя себя погибшим грешником, и перед ним открывается свет Евангелия. Вот оно спасение. Вот это сокрушение, дорогие мои. А этот вот, который смотрит из-за этой женщины и все, этот человек, он абсолютно никогда не считал себя грешником. Он никогда себя не видел достоянием ада. Вот почему. Посмотрите, Христос в доме Закхея. С ним шло множество людей. И никому из них в голову не пришло в этом городе, чтобы пригласить Иисуса Христа, пригласить учеников и накормить их. Но как только он зашел в дом Закхея, реакция какая? Он зашел в дом грешного человека. Как он мог? Ну, если он грешный, а вы святые, то вы ж пригласите его. Нету этого. Им это непонятно. Что эти ропотники, которые были там вместе с ними, сопровождали его, что эти ропотники знали о радости познавшего спасения? Помните эту песню? «О, вы познавшие радость, братья, познавшие радость спасения». Им это непонятно было. Они никогда ничего подобного не переживали. Тогда человек, видя себя погибшим грешником, и вдруг он спасен. И у него радость наполняет его сердце. Он готов обнять, он готов поделиться последним. Почему? Он был погибший, а теперь он спасен. А им это непонятно, этим людям. Вот почему конфликт нарастает, вот почему ропот увеличивается. Как и здесь, и Марк он показывает, мы посмотрим, к чему приведет вот это степ-бай-степ, ступенечка по ступенечку. Они все глубже, глубже опускались в пучину ада, эти люди, своим ропотом, своим недовольством. Так вот, дорогие мои, они не нуждались, эти люди, в спасении. Эти люди, они с детства верующие. Да, тем более, они считали, они имели обрезание, все, они верующие. Зачем им каяться? Им это непонятно. А теперь давайте посмотрим последнее, на что я хотел обратить внимание. Ответ Иисуса Христа. Ответ Христа утверждает истины Священного Писания. Так вот, посмотрите. Ответ Христа, я прочитал на этот счет много литературы, и я везде вижу, что в подавляющем большинстве они все говорят, Христос защитил учеников. Его ответ ни в коем случае не означает защиту греха. Христос никогда не защищает грех. Дорогие мои, поймите, это не защита греха. Он мог бы, знаете, как сегодня говорят многие люди, когда, скажем, им делаешь какое-то замечание, говорит, посмотри на себя, ты что, лучше? Ты мне будешь говорить. Он мог бы сказать фарисеям, слушайте, фарисеи, вы посмотрите на себя лучше. Что вы из себя представляете? Помните, Христос когда-то давал характеристику. Мы с вами проходили Евангелие Матфея. Помните, как Он давал характеристику? Гробы окрашенные. Вот и характеристика. И Он мог им сказать так. Посмотрите на себя. Но что бы это значило, если бы Он так сказал? Он дал бы тогда повод в действительности защищать греховные поступки. То, что мы сегодня сплошь и рядом наблюдаем. Когда люди говорят, о, это у него свойство характера такое. О, это такие условия жизни, о, и тому подобное. То есть сплошь и рядом идет защита греховных поступков. Христос так не делал. Знаете, у Христа есть библейский ответ. И поэтому библейский ответ – это скала, о которой разбиваются всякие сплетни, разбиваются всякие недовольства и поношения. Посмотрите, что Он говорит, 25 стих. Он сказал им, вы что, никогда не читали, что сделал Давид, когда он имел нужду и взалкал самый бывший с ним? Вы никогда не читали этого разве? Вот оно что, милые мои, защита только тогда действенная и действительное, если она опирается на истину Священного Писания, если эта защита – это просто наши философские рассуждения или наши мнения, как сегодня в подавляющем большинстве люди говорят, а я думаю по этому вопросу так, а я понимаю этот вопрос так, это никого не должно интересовать. Как кто-то понимает, мы должны утверждать истину Священного Писания. Это скала, о которой разбиваются буквально все, как волны о причал. Так и это. Так вот, вы никогда не читали. А вы помните, что произошло? тогда. Прочитайте дома первая книга Царств, 21 главу прочитайте полностью и 22. У нас нету сейчас времени. Так вот, когда Давид был голоден, и те, кто были вместе с ним голодны, они подошли туда, к скинии. И вы знаете, что там всегда лежали хлебы предложения, 12 хлебов. Когда они неделю пролежат, их имеют право только священники употреблять пищу, и больше никто. Так вот, здесь Христос им говорит, что когда он вошел в Дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священники. Но когда вы будете читать этот текст Священного Писания, вы увидите, что действие Давида не было самоуправством. Да и священник, который выдал им эти хлебы, это не было решением священника. Прочитайте, вы помните, когда Саулу донесли о том, что приходил Давид, и когда он призвал этого священника, и все. Так вот, прочитайте в 22 главе 14-15 стихи, там он объясняет, он говорит, это же Давид пришел. Если бы теперь я знал, то он говорит, стал бы я вопрошать Господа. Вот оно что, оказывается, что перед тем, как дать эти хлебы, он вопросил Господа. Хорошо, Давид ел хлебы, потому что Господь разрешил. А теперь ученики едят зерна, почему? Потому что Христос разрешил. Значит, вот куда он направляет взоры этих людей. Вы понимаете? Что та личность, которая разрешила через священника принимать этот хлеб, и он сейчас, это одна и та же личность, Господь. Вы никогда не читали? Вот о чем здесь идет речь. Кто разрешил священнику? Это не самоуправство. Что означали эти слова? Дорогие мои, многие христиане избавились бы сегодня от недовольства и от критики, если бы они вникали в Писание. Насколько бы сегодня было бы меньше недовольства, насколько бы сегодня было бы меньше всяких разногласий, если бы те люди, которые имеют какие-то претензии, прежде всего, они вникали в Писание. И Христос сегодня, может быть, многим бы из современных христиан ответил бы на их недовольство и ропот. Он бы мог бы тоже ответить, как он фарисеям. Неужели вы не читали в Писании? Братья, дорогие сестры, подумайте, когда у вас возникали какие-то недоразумения с кем-то по отношению к какого-то брата и сестре, как много времени вы уделяли Священному Писанию, чтобы разобраться в сложившейся ситуации? У вас уже были готовы сразу свои суждения, свои мнения, все, у вас уже было готово. Признайте, что это так и есть. Сегодня сплошь и рядом, даже в нашей церкви, я вижу на многие вещи у людей готовы ответы, хотя они совершенно неверные. У них готовы суждения, хотя они далеки от истины, как небо от земли. Почему? Потому что люди не читают, потому что люди не вникают в Писание. Как эти люди то же самое. Им совершенно непонятно было действие учеников. Как они могли это делать? И они Христу говорят, вот, посмотри, твои ученики. им даже в голову не приходило, что нужно почитать пророков, что нужно почитать Библию, нужно прочитать Священное Писание о том, что подобные явления были в жизни их народа. И ничего страшного. Почему? Потому что священник вошел и вопросил Господа. И сегодня этот Господь вместе с ними, с учениками, Он знает, что они это делают. Почему? Потому что они голодные. Вот о чем говорит нам Священное Писание, дорогими. Проблемы, которые сегодня среди народа Божьего, это не проблемы внешние, это проблемы внутренние, когда люди не знают Писания. Чем они аргументируют? У нас так было, мы так делали, нас так учили. И все. Еще один аргумент, который предъявляется, а ты что, умнее, и называет целый ряд каких-то видных действительностей наших братьев. Посмотрите, к чему привели эти проблемы. Мы будем позже вникать дальше, когда мы будем читать третью главу, к чему привели проблемы незнания Писания, они привели к тому, что Христос в конце концов сказал: «Нет вам прощения ни в этом веке, ни в будущем веке». Отвергли. Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощено вовек. Вот к чему привело незнание и отвержение Писания. Итак, что общего у Давида и учеников? Голод. Что общего у Давида и учеников? Один и тот же Дух. Что общего у Давида и учеников? Один и тот же Господь, которому они поклоняются. Вот оно что. Один Господь. Еще одно, это еще не все. Порассуждайте о субботе. Здесь дальше речь идет о субботе. В действительности, суббота для Израиля это не было бремя. Господь заботился о своем народе. И суббота была дана им в первую очередь. Для чего? Народ трудился, народ работал. Действительности. Так вот, читайте Второзаконие, 5 глава, 14 стих. Народ должен отдохнуть. Отдых от труда. 6 дней работай. 7-й день отдых. Что провозглашает Христос? Он сказал вот в чем: суббота для человека. Посмотрите, что было в начале, суббота или человек? Человек в начале. И только после этого седьмой день, суббота. Поэтому не человек для субботы, а суббота для человека. Что это значит? Господь дает особую привилегию в этот день оставить всякую работу, всякий труд, и этот день посвятить для Господа. То есть этот день провести в общении с Богом. Вот она, суббота. Это день покоя в Боге. Когда человек покоится в Боге, отдыхает не только физически от всех работ, но отдыхает и духовно в общении с Богом. Поэтому, дорогие мои, что провозглашает Христос? Когда люди отказываются от общения с Богом и работают в этот день Господний, кого они оскорбляют? И что они делают? Бог предлагает им общение с самим собою. Он не запрещает, как здесь, эти люди голодные. Он вместе с ними, и они вместе с ним. Это общение. Так вот, Господь хочет иметь общение, Он приглашает в общение с собой, Он хочет дать покой душе. А здесь, а люди отказываются. Почему? Потому что у них есть дела поважнее, нежели иметь общение с Господом. Это оскорбление для Бога. Так учит Писание. Это день покоя. Мы поем: «Друг, день покоя, все заботы брось». Вот оно что. Итак, это день хвалы. Суббота – это не бремя, дорогие мои, а наслаждение для народа Божьего. День Господень – не бремя, а наслаждение. Итак, заканчивая то, что я хочу еще сказать. Итак, разногласия устранены, когда Христос объяснил. Они остались довольны, фарисеи, поблагодарили Его. Абсолютно нет. Посмотрите, когда мы будем разбирать в следующий раз третью главу, вы увидите, что после следующего этого нарушения, когда уже сам Христос сделал исцеление этому человеку, я читаю в 6 стихе, «Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродианами совещание против Него». Что они решили? Убить Христа. Вот что. Вот что делают люди, которые не нуждаются в спасении, люди, которые считают себя праведниками во всем, правыми всегда во всем, правильными всегда во всем. Почему? Христос плохо объяснил? Нет. Мотивы следования за Христом у фарисеев и учеников совершенно противоположные. Поэтому я хочу сказать, дорогие мои, эта проблема не устранена и в настоящее время. Самые разные проблемы. Почему? Потому что проблема бывает разная. Почему люди обратились в церковь, стали посещать, тоже разные. Настоящие ученики – это те, которые все оставили, они следуют за Господом. Но есть много и тех, которые, подобно фарисеям, они чего-то ищут. И в конце концов они находят свою погибель. Да сохранит нас Господь от этого. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже, благодарю и славлю, превозношу Твое имя за изобилие благ, которыми Ты нас насыщаешь. Господи, ну что есть эти земные блага в сравнении с тем, что Ты приготовил для нас вечные обители? В Твоем Царстве, Господи, это в действительности то, что даже на ум не может нам прийти. Мы даже не можем представить себе той славы, того величия, которое Ты для нас приготовил в Своих вечных обителях. Слава Тебе за это, Господи, мы имеем будущее. А посему помоги нам, Господи, как ученики когда-то, они были настолько охвачены Тобой, настолько, Господи, они находились в Тебе, что они даже забывали о том, что нужно еще и пищу заготавливать, что нужно еще и хлеба заготавливать, Господи. И только лишь голод, которым был присущий им, напоминал о том, что они все-таки должны были вкушать пищу. О, Господи, слава Тебе, что у Тебя всегда были, есть и будут такие верные, преданные и напоенные Тобой люди, напоенные Твоей благодатью. Слава Тебе, благодаря им и до наших дней дошло это чудное Евангелие. Благослови же и нас, Господи, прежде всего, чем делать какие-то выводы, Господи, нам прежде всего помоги Писание вникать, заниматься сим постоянно, чтобы нам не навлечь на себя Твой справедливый святой гнев. Благослови, Господи, я прошу Тебя, больных в нашей церкви, тех, кого нету вместе с нами. Я молю Тебя за сестру Нину, чтобы Ты коснулся Твоей благодатью и помог ей
преодолеть этот недуг и выйти победителем. Если есть на то твоя благодать, исцели ее также от этого недуга. Я также прошу тебя и благодарю, что ты сестру Лизу нашу хранил уже столько лет и благословлял, и на все годы свои посвятила для служения тебе. И я прошу тебя, чтобы ты благословил ее до конца дней, быть верной тебе и также служить тебе столько сил, сколько ты даешь ей. Слава тебе, Господи, и за нее, за ее служение. Прошу тебя, чтобы все ее семейство также было благословенно тобой для славы твоего имени. Благослови также спевку предстоящую, благослови голоса наши, благослови также братьев, которые будут учить и наставлять нас. Услышь нас, Господь, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.
С миром Божиим да благословит всех вас Господь.